Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, после небольшого такого кризиса творческого у меня и, наверное, у наших телезрителей, я просто долгое время не мог найти хорошие, интересные вопросы.
И они тоже.
То есть вопросы были такие более, может, как-то внутренние, может, как-то создалась такая обстановка. Но мы все-таки ориентируем нашу передачу для людей все-таки внешних, которые там впервые смотрят. Поэтому сегодня, можно сказать, вопросы будут интересны, и они все из вашего блога.
Для новеньких.
Да, для новеньких.
Ориентироваться так. Хорошо, пожалуйста.
Окей, значит, первый вопрос такой из вашего блога. Здравствуйте, профессор. Нам известно, что кроме каббалы, также и суфизм занимаются физикой высшего мира. Но при этом никто из ряда великих шейхов, ну, так утверждает задающий вопрос, суфизма вовсе не отвергал загробный мир. Ад и рай он имеет в виду, и рассматривал судный день, в котором каждый ответит за свои деяния физически. Мы же часто становимся свидетелями того, как вы истолковываете эти понятия только в душевном понимании.
Я не представляю, в нашем мире что, спускается с неба какой-то звездолет, разводит здесь большой костер, на нем варится масло там или чего-то еще, и окунают туда всех грешников. Проходит, так сказать, 7 миллиардов человек. Сколько каждому быть в этом кипящем масле, что с ними потом случается, вообще не представляю. Получаются такие пончики красивые. Что? Я не понимаю, как может быть. Мы и так находимся в аду. Мы можем, конечно, еще изобрести для себя еще более худшую жизнь. Но не об этом имеется в виду. Ад имеется в виду внутреннее состояние человека, когда он понимает, насколько проигрышна его жизнь, насколько она никчемна, насколько она пуста. Это состояние, которое доходит до осознания того, что находится в отрыве от высшей силы, от мира бесконечности, от гармонии высшей и совершенства. Вот это состояние, оно дается для того, чтобы его исправить, потому что в итоге мы все должны, и говорится в том числе и в Библии, и везде, что все эти состояния ада, они не для того, чтобы просто закончить с человеком, наказать его и все, и сгинул, а для того, чтобы его после этого исправить, то есть дать ему пройти через такие осознания, ощущения своего несовершенства, удаленности от духовного, от истинного, что он в итоге пожелает исправиться и достигнет состояния праведника. То есть состояние грешник, праведник, ад и рай – это внутреннее состояние человека на его духовном пути. И у каждого они есть, у каждого должны быть.
Ну, как раз и есть такое утверждение, что неужели это никак не касается нашего физического тела?
А почему физическое тело? Оно и так страдает. Это же животное. Что может быть с ним больше?
Его никак не наказывают там в аду, я не знаю, что с ним вообще
ничего
не происходит.
А какой ад или какой рай может быть для животного? Ну, или оно умирает и так? Что с ним может быть? Ничего относительно этого животного нашего не говорится.
Я не специалист в суфизме, не знаю.
Оно и так страдает же не животное наше практически, страдает человек. Животные страдают от своих болезней, проблем своих. Да, но, в принципе, основные страдания приходятся на человека, на мое «я». Так что суфизм... надо понимать вообще все эти религии, в каком состоянии они зародились. Они зародились все открытия духовного. В этом основа всех религий. Если было бы духовное открытие, не было бы вообще бы религий. Было бы одно единое знание. Единое знание Творца, этой системы управления высшего мира, нашего существования в общем мироздании, в скрытом от нас и в явном для нас, в одном едином. А поскольку это скрыто, вторая половина нашего мироздания, то на этом строятся всевозможные теории, домыслы. Так что поэтому и возникли религии. Они возникли всего 2000 лет назад, когда люди упали с духовного состояния.
Не, ну до этого тоже было огромное количество разных учений, которые
строились на вере. Да, но они возникли тоже в основном с древнего Вавилона, когда разделилась вся эта огромная масса людей на два лагеря. Один пошел за Авраамом в постижении высшего мира, в духовном подъеме, а другой расселился для того, чтобы заниматься нашим телом. И когда они через еще 1500 лет после этого уже достигли определенного эгоизма, которые надо было удовлетворять уже и какими-то духовными ценностями. Тогда они получили, взяли из скрытия Творца всякие домыслы и изобрели всевозможные религии, включая иудаизм тоже. И христианство, и ислам, все они строятся только на том, что нам неизвестно, что находится в высшем мире. И поэтому каждый из них строит свою теорию. А на самом деле, а Каббала говорит не об этом. Каббала говорит, ну, можно все постичь, можно все открыть. Это все находится перед всеми, возможно. Пожалуйста, и увидите, и обнаружите, что такое вообще полное все мироздание. Я предлагаю вам знания вместо слепой веры.
То есть, получается, вывод можно сделать такой, что адера – это просто состояние, внутреннее состояние человека, к физическому телу никакому не имеет отношения, и все это проходит человек, живя в этом мире, проходит все эти состояния.
Более адерай. Того, кроме внутреннего состояния человека вообще ничего нет. И то, где мы существуем, это все наше внутреннее состояние. Так мы воспринимаем мир в себе. А как он, какой он снаружи, мы не знаем. Так вот, все, вот воспринимаемый этот мир, который мы воспринимаем, он зависит от нашего внутреннего состояния, от наших внутренних качеств, свойств. И поэтому Каббала говорит вам, как нам надо изменить себя, чтобы мы постигли истинное мироздание, чтобы наше внутреннее впечатление от окружающего и само окружающее было одно и то же.
Ну, как раз интересная тема восприятия реальности. Я как раз готовлю по этой теме вопросы, по теме науки, Каббала и наука, восприятие реальности. Отдельный вопрос.
Накапливаются
вопросы. Да.
Ну, хорошо.
Следующий вопрос. Уважаемый Михаэль, если пожелаете, ответьте, пожалуйста, на личный вопрос. Довелось ли вам переживать по поводу того, что учитель хвалил не вас, а других учеников? Удалось ли справиться с этим чувством?
Никого не хвалил. Рабаш не помню, чтобы кого-то хвалил.
И вас тоже нет?
Нет.
Перед всеми?
Нет. Сказал там 1-2 раза такие фразы, что, конечно, я думал, что мне будет от этого плохо. Да, ругнул меня пару раз при всех. Я не чувствовал, что это... И вообще не было такого отношения. Я не помню, чтобы было какое-то отношение зависти, ревности, хотя они естественны. Нет, он так всегда ровно ко всему относился. То есть всегда требовал быстроты, требовал исполнительности, требовал такой резкости в жестах, в движениях, в исполнении, во всем. Но сравнивать между собой нет. Единственное, что был требовательный к точности, к краткости. Но это свойство, я думаю, всех каббалистов, потому что время это все, что есть у нас.
Ну, может, я от себя задам тогда вопрос. А вообще, как относиться к тому, когда учитель хвалит или, наоборот, ругает при всех? Я знаю, вы часто это делаете.
Я хвалить, кого я хвалю? Слышали когда-нибудь кого-то?
Не имею в виду в духовном. Ну да, большинство, конечно, в основном вы ругаете, да, но...
Да, нет, я ругаю. Вся проблема в чем? Если бы мы не занимались распространением, если бы у нас не было предприятия, завода, не знаю, как назвать, учреждения по распространению, то у меня вообще бы не было никаких претензий, видимых, внешних, к моим ученикам. Если я ругаю их, в качестве работников на предприятии, а не в качестве своих учеников. И вот тут вот надо понимать разницу, потому что когда я его ругаю, если бы на его месте был бы любой другой человек, который бы работал на зарплату или добровольно, неважно как, но исполнял бы эту определенную работу, я бы его тоже бы ругал. Я бы тоже от него бы требовал больше исполнительности, быстроты, профессионализма и так далее. Учиться на ошибках. Слышать, что тебе говорят, и выполнять. Или обсуждать, если тебе это не нравится, ты чувствуешь, что можно по-другому или лучше. Это необходимо делать. Я не ругаю учеников, я ругаю работников. Я до этого работал в армии, в коллективе. До этого у меня было свое предприятие, на котором работало там 20 с лишним человек, из них 12 врачей. И огромное количество людей проходило через эту лечебницу, клинику. И я руководил серьезными этими предприятиями с большими, так, с большим капиталом и всеми проблемами, работы с людьми и банками, и со всем. И только лишь я понимаю, что это надо делать только жестко. Может быть, я недостаточно мягкий, недостаточно обходительный руководитель, мой характер и все. Но все, что я делаю, это не относится к ученикам.
То есть вы никогда не ругаете ученика за то, что он недостаточно там учится или там пропускает уроки, допустим?
Дай мне еще такой как-то пример. Я когда-то кому-то сказал, что-то тебя не было неделю, или я в шутку могу кому-то сказать, ну, сегодня ты поспал хорошо. Раз там в течение, там, в год кому-нибудь. И все. Mm-hmm. Мне очень жаль, что мои ученики путают мое отношение к ним как ученикам и мое отношение к ним как к работникам на предприятии, mm-hmm. которым не будет никакого нисхождения впредь.
Никогда. То, что путают, сомнений нет.
А вот это проблема.
Обижаются.
Как ты можешь обижаться на хозяина, который тебе дает работу? Ты можешь уволиться. А хозяин требует тебя и будет выжимать с тебя все. И в этом отношении я абсолютно беспощаден. Потому что есть план, есть работа, которая представляется мне самой важной в мире. Предприятие по распространению каббалистических знаний, по созданию медиа. И мы обязаны это все быстро делать. Не можешь уходить, дай место свое другому.
То есть у вас четкое разделение между
Абсолютно.
Предприятием?
Да.
Но нет никаких претензий, что человек недостаточно любит ближнего или там недостаточно приобрел свойства отдачи?
Дайте пример, что я кому-то как-то что-то это сказал, где-то сказал об этом, упрекнул в чем-то.
Нет, я не знаю, я спрашиваю.
Нет такого вообще. Даже в мыслях.
А почему нельзя требовать от человека?
Нет, потому что у каждого свой путь, каждый делает и каждый получает в мере своей... В духовном каждый получает в мере своей отдачи, в мере своего усердия, усилия. И там у него проблемы с Творцом, проблемы с группой. А я ни к группе, ни к Творцу, ни отношения его с Творцом отношения не имею. Я лишь только являюсь в этом деле руководителем, как сказать, путеводителем. Указывающим, инструктором. А насколько он сможет в этом преуспеть, это его дело. Я выдаю ежедневную порцию того материала, который человек должен освоить в течение суток, и прийти на следующий раз, получить следующую порцию и снова ее осваивать в течение суток. Вот и все. Осваивает, да, нет, это его личное дело. В этом нет никаких понуканий.
Нет, почему спрашиваю? Я занимался, допустим, спорт, музыка, и там тренер, допустим, требует, или учитель требует от человека душевных сил.
Ты был на предприятии, которое сделало из тебя специалиста, которое требовало, чтобы ты достиг определенного, как в школе, как везде. Но в духовном такого нет. И поэтому мое отношение к ученику, оно абсолютно противоположно тому, что ты говоришь, что я ругаюсь, что я... нервничаю, что я их заставляю, что я... Это не к ученикам.
Не, я потом спрашиваю, допустим, человек 20 лет уже занимается у вас, а...
Пускай занимается хоть 50 лет, я ему ничего не скажу.
И вы не требуете? Вам
ничего.
Не жалко, что он вот еще не постиг? Не,
а что
не
я
постиг?
Могу сделать? Он слушает от меня каждое утро, что надо делать. Угу. А вместо него, вместо Творца давить на него, я не имею права.
Не, просто иногда, если покритиковать так, или наоборот поощрять, то может это как-то...
Ни в коем случае.
Нельзя.
Ни в коем случае. Это природа такая, природа создает в тебе Творец, передавая тебе свойства, дает тебе и такое же отношение и к работникам, и к ученикам.
Окей, следующий вопрос. Согласно вашему утверждению, взор написано все, что было и будет. Например, выход из Египта, войны. Что написано, все сбылось до сих пор. Все фатально предназначено. Предначертано, иначе зор не зор. Как же распространение каббалы изменит ход развития в мире?
Ну, об этом тоже написано в Зоре. Это изменение ведь относительно нас. Насколько мы меняемся, настолько мы ощущаем наше продвижение к цели. Если она нежеланна, мы ощущаем ее противной нам, противоположной нам, нежелательной. И поэтому любое наше движение к ней по неволе, оно происходит в ощущении страданий, понуканий, насилия как бы над нами. А если мы эту цель ставим как желанную, совместно с Творцом двигаемся к ней. Он двигает нас, и мы с удовольствием слушаемся и пытаемся еще быстрее двигаться к ней. Тогда мы ощущаем себя комфортно, ощущаем себя как в каком-то приятном путешествии.
То есть просто ход событий, он меняется относительно меня.
Каждая наша информационная данная, находящаяся в нас, обязана реализоваться. Или оно реализуется с нашим желанием или без нашего желания, вопреки нашему желанию. Это и создает в нас разницу между добрым путем и злым.
То есть, если написано, а Путин все равно будет третья мировая война, то есть она будет, но все будет зависеть от того, буду я ее чувствовать хорошо или плохо.
Нет, ее не будет тогда. То есть все ощущение, война это или не война, это только в нас. Мы можем прожить эти состояния, не переживая болезней, кризисов, ничего. Мы можем пережить их как приятные, прекрасные восхождения, а не ямы ухабины, через которые мы должны переползать.
Интересный подход.
Это не подход, это так вся наша жизнь. Я поступаю в школу, не хочу учиться с первого же класса. Меня заставляют, бьют, я перехожу из класса в класс, я остаюсь на второй год, я мучаюсь, я чего только не делаю. В итоге все равно и заканчиваю. Заставляют меня закончить школу. Ну что эти 10 лет прошли? Какое у меня от них впечатление? И кто я после них?
Окей, и наоборот, если я да.
Хочу. Или наоборот, так я выхожу специалистом, у меня приятные воспоминания, я получил от жизни удовольствие от этих 10 лет, у меня есть багаж хороший на будущее. Все
я как раз и спрашиваю, окей, Аргашан...
Ну, то так есть, что Аргашан? Так меня не били, меня не оставляли на второй год,
ну, да.
Меня не тренировали, не давили. Вот это вот...
Нет, ну, 10 классов-то я прошел,
да, сидел. Но не было войн по дороге, не было всяких побоев, не было страданий, не было ничего. Разница же есть. Прошел 10 классов, да.
Окей. Следующий вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Самое большое наслаждение в нашем мире человек получает от секса. Почему тогда он разменивается на другие меньшие удовольствия? Еду, спорт, музыку, вечеринки. Что мешает ему все свое свободное время посвятить самому большому наслаждению?
Если бы не общественные желания, то есть богатство, власть, слава, знание, которое насаждает нам общество, то пища, секс и кровь, они были бы единственными, как у животных. И тогда мы бы только этим и занимались, искали бы наслаждение в этом. И вообще, может быть, и не наслаждение, ведь животные не ищут в этом наслаждения, они выполняют программу творения инстинктивно. Так ведь?
Ну, вроде так говорят.
Да,
тяжело это проверить,
но
говорят, что животные не получают от этого удовольствия.
Удовольствие ты получаешь, если ты ощущаешь это желание как свое собственное, а не навязанное тебе природой. И поэтому... животные практически удовольствия ни от чего не получают. Они выполняют программу творения. Если они голодны, они получают удовольствие от того, что они едят.
Генетики, кстати, говорят, что и человек, у него нет собственного как бы желания заниматься сексом.
Все понятно, но у человека существуют дополнительные импульсы сверхприродных. Человек даже в своих телесных желаниях, как еда, секс и кровь, семья, он и в этом тоже находится в сверхжелании. Не в том, что мне достаточно этого. Мне необходимо и более не надо, как у животного. Животное не роет себе яму из пяти комнат. Понимаешь, конуру, там эту нору. Понимаешь, он знает, сколько ему надо для его тела минимально, нормально. И такое, и так и из поколения в поколение. Оно не строит себе там ничего особенного, не изобретает ничего особенного. И то же самое и в сексе, и то же самое и в еде, и во всем. Не начинает себе изобретать какие-то, понимаешь ли, блюда. Так что у нас и в этом отношении перебор. Потому что наш эгоизм работает и на животном нашем уровне, и на общественном уровне. Поэтому говорить о том, что почему мы не можем остаться на нашем животном уровне, и он ненормально животный. То есть потому что в нас зародилось эгоистическое желание развиваться и на животном уровне. Люди стали заводить себе там по 1000 жен. Они стали искать себе какие-то запасы, припасы. Изобретать какие-то блюда, строить какие-то замки и так далее. обзаводиться подданными и так, в общем, и все, и все, все, все прочее. Наш организм, он на всех уровнях вынуждает нас к ко всевозможным излишествам, что ли, выше природного, естественного животного уровня. И поэтому нам никуда не деться. Но когда мы его пытаемся в этом удовлетворить, с одной стороны, мы чувствуем, что мы приходим к наслаждениям, а с другой стороны, мы остаемся вдвойне пустыми. И в этом заключается, в принципе, ключ к нашему продвижению.
То есть вывод простой, что сексом мы не можем постоянно заниматься, потому что есть наслаждение более высшее.
И остальные, и прочие.
Власть там.
Да, и нас никуда не денешься, да. Да. И человек видит, что он... дело не только в этом. Дело в том, что если у животных это выполнение животной программы природной, то у человека, как только он наслаждается чем-то, это мгновение насыщается, допустим, едой, сексом, властью, не знаю чем, мгновение какое-то. Все, все. В следующее мгновение ему надо что-то большее. Заменить его надо необходимым. Если тут же приступить к новой пище, я не могу. Если тут же приступить к новому сексу, я не могу. Физиологически мы не так устроены. Угу. То я ищу другие какие-то источники наслаждения. И поэтому все это должно меняться. Поэтому передо мной целая палитра наслаждений, якобы наслаждений. Я все время бегаю от одного к другому, к этому, к этому, к этому. И в итоге остаюсь от всего пустым. Но жизнь требует от меня наслаждаться. И поэтому я изобретаю для себя все другие, все больше, все более разнообразные виды наслаждений. И в итоге опустошаюсь полностью, не хочу ничего. Или умираю, или дай мне какой-нибудь наркотик забыться в этом. Или уже приходишь к кабале.
Ну, на самом деле, длительный процесс. Люди так особо быстро веками, не разочаровываются.
Конечно, веками. В кругооборотах жизни мы только приходим постепенно, вот в нашем поколении, к осознанию того, что все наше земное существование, оно никогда не наполнит нас, и поэтому, а нужно ли оно? И вот здесь мы останавливаемся, и человечество погружается в мрак. В депрессию, в наркотики, и не знает, куда деться.
На самом деле, такие утверждения не особо действуют на людей. Я сколько пытался объяснить. Вот, говорю, берешь ты стакан воды, ты хочешь пить, ты выпиваешь, наслаждаешься, все, тебе надо искать следующее наслаждение. Люди говорят, нет проблем. Творец создал огромное количество наслаждений. Закончилось одно, второе, третье, четвертое, двадцатое, все.
До тех пор, пока они видят эти наслаждения перед собой, они будут так делать.
То есть, в принципе, нечего вам сказать человеку, который доволен.
Еще чувствует, что ему чем-то наслаждаться?
Да.
Нет. Делай жизнь.
То есть, к вам, вы хотите сказать, приходят люди, и вообще каббала предназначена для людей, которые
для
полностью насладились
для пустых.
Этим миром?
Нет, он, может быть, он не достиг стать Рокфеллером или Дон Жуаном одновременно, и одновременно Эйнштейном, и одновременно добрым семьянином, насладиться семьей и детьми, и одновременно сверхгурманом французским каким-то, нет. Не обязательно, на своем каком-то уровне он уже осознал, что все это не имеет решения. Все равно я останусь пустым.
И все же, как же быть с этим утверждением, что только те, кто... Только каббалисты, вы так много раз говорили в наших передачах, только они испытывают настоящее наслаждение от этого мира.
Они умеют присоединять этот мир к духовному миру. Понимают, как этот мир можно использовать, как в нем все создано для того, чтобы из него, из каждой его... частички желания, намерения, результата извлечь духовное наслаждение, духовный результат. И поэтому они реализуют этот мир так, что он становится тоже вечным и совершенным. Они его подтягивают к высшему миру, как стартовую площадку. И поэтому он получает ту же важность у них, как и духовный мир. И... Поэтому кажется, ну что он ест, там, еда, секс, семья, так себя ведет, делает что-то в этом мире, как он себя при этом реализует духовно, вот эти все нашего мира свойства, да, если в этих, во всех своих земных движениях, поступках он руководствуется духовным продвижением себя и мира, то так.
Окей, у нас осталось несколько минут. Последний вопрос. Времени не существует, есть причина и следствие. Почему тогда на исправление отведено 6 тысяч лет? Значит, материальное время имеет какой-то смысл в духовном?
Конечно. В нашем мире существует ограничение материальное время, 6 тысяч лет, в течение которого мы должны совершить наше исправление.
То есть это не какой-то духовный термин, но аллегория?
Нет, это не аллегория. Это согласно духовным корням в нашем мире существует отпечаток духовных корней в виде нашего времени, расстояния, перемещения, действий, явлений и прочее. Но мы можем закончить это действие, это исправление раньше 6 тысяч лет. Зависит от нас. Но 6 тысяч лет в нашем мире – это копия духовных сил, которые дали нам вот такой отрезок времени существования нашего мира. Мы обязаны говорить в рамках времени, потому что в них мы существуем. Поэтому есть начало Вселенной, есть конец Вселенной.
Еще спрашивают, где это описано, о 6 тысяч лет? Кто это пишет? В каких каббалистических источниках?
Ну, даже это в книге Зоар есть, я могу указать. И кроме того, Бали Сулам пишет о 6 тысяч лет. Хабад Хагат Наи, вот эти вот 3 тысячи, ну, 3 раза по 2 тысячи лет, которые мы проживаем. То есть мы плохо представляем себе существование после 6 тысяч лет, когда наш мир начинает постепенно. 6 тысяч лет – это не время существования мира, это время существования человека в его духовном развитии. Мир нас существует, Вселенная существует миллиарды лет. Сколько еще она будет после этого существовать, ничего, мы об этом не говорим. Мы говорим о 6 тысяч лет, годах, в течение которых мы должны начать и закончить наше исправление. То есть первый человек, который начал исправление, Адам, он в нулевом был году, и последний человек, не позже которого исправится все, он должен быть в 6 тысяч году от Адама. Вот и все. А Вселенная до этого существовала, и сколько она будет после этого существовать, и человечество исправленное, сколько будет существовать еще в нашем же состоянии одновременно и в нашем, и в духовном мирах, это об этом мы не говорим.
Это не описано в Каббале.
Есть, я могу об этом сказать, то, что я думаю, но я не предпочитаю то, что я думаю, не говорить, а то, что написано. Все-таки надо основываться на источниках. Источники об этом точно не указывают. Есть еще седьмое, после 6 тысяч лет, седьмое, восьмое, девятое, десятое тысячелетия. Но они, в принципе, уже описываются как чисто духовные. Будет ли одновременно с этим существовать еще и такое ощущение, как этот мир, наш мир, и эта Вселенная, я сказать не могу. Мы говорим только о том, что мы можем наблюдать, как уже существующее, а это еще не реализовалось. И поэтому наука об этом, Каббала как наука, не может об этом говорить, документально.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я хочу напомнить о том, что вы присылайте нам свои вопросы, интересные вопросы, присылайте нам видео-вопросы. Нам так лучше будет и видеть вас, и, в общем, сможете передать какие-то ощущения свои более, чем когда я зачитываю. И все вопросы вы можете задавать по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Спасибо и до свидания.